Я вас категорически приветствую, Игорь Васильевич. Здрасте.
Добрый вечер.
Закончили с гитлеровским интернационалом, про что сегодня?
А теперь мы поговорим про предыдущую версию этого интернационала, то есть про такой Евросоюз наполеоновский.
Так-так.
Потому что, что интересно, что вот почти вся вот эта компания, которая к нам приперлась 22 июня 41 года, они же у нас и побывали в гостях на где-то полтора столетия раньше. Точнее, ну, фактически там получается почти день в день. То есть, вот Гитлер на нас напал 22 июня, а Наполеон, соответственно, 24 июня, если по новому стилю. То есть, в середину лета, видимо, такой удачный день для войны с Россией. Ну, в принципе, наша советская историческая наука и, в общем-то, советская школьная история, она не скрывала, что и в случае с Гитлером, и в случае с Наполеоном к нам приходили не только немцы или не только французы, но и... в как бы, компании их всяких сателлитов, союзников. Но об этом как-то особо не акцентировали внимание. Особенно, например, про то, что вот вместе с французами, там составляя чуть ли не самый многочисленный контингент вот этой великой армии, к нам, например, приперлось несколько десятков тысяч поляков. Вот об этом у нас как-то говорить не любили, потому что, видимо, не хотели расстраивать наших союзников по Варшавскому договору. Но вот, например, в царское время там все-таки наоборот было. То есть там как раз постоянно говорили, что у нас было нашествие 2 на 10 языков. Там тот же Пушкин в своих стихотворениях об этом писал. И сейчас, опять же, поскольку нам, как мне кажется, совершенно не к лицу сейчас соблюдать какую-то политкорректность и как-то расшаркиваться перед этой Европой, которая на нас откровенно плюет, будет, как мне кажется, очень полезно посмотреть, а вот кто же все-таки к нам тогда пожаловал вместе с Наполеоном. А там ситуация получается такая очень красивая, даже еще покруче, чем у Гитлера, потому что если все-таки у Гитлера основная масса его войск это были все-таки немцы, то у Наполеона, как вот лично сам император считал, что вот из его этой великой армии, которая к нам пришла, то есть там 610 с небольшим тысяч человек, только где-то 140 тысяч говорили по-французски.
Однако.
Ну, правда, здесь надо сделать такую серьезную поправку, что вообще в те времена Франция еще не была такой этнически единой. То есть, например, в общем-то, сам Наполеон Бонапарт, он был корсиканец. То есть, там многие жители провинции, они как бы говорили не на чистом французском, а на каких-то
диалектах.
Вот. И, кстати говоря, эти диалекты, они, в общем-то, гораздо более существенно отличались от французского, чем, например, скажем, тот же малорусский или украинский язык от русского. Тем не менее, все эти люди жили в одном государстве, и потом в итоге они слились в одну французскую нацию. Ну, в целом, во-первых, давайте посмотрим, как мы пришли как бы, к такой жизни, что вот к нам пришла вот эта вся объединенная Европа. Дело в том, что когда во Францию случилась вот их Великая революция в конце 18 века, то все ведущие державы Европы, они все были монархическими, объявили, так скажем, священную войну против этих безбожных якобинцев. Но при этом, пока у нас на престоле была Екатерина II, она очень активно призывала к борьбе с якобинцами. Но ни один русский солдат туда направлен не был. А вот ее сын, Павел I, он уже оказался менее дальновидным, менее разумным. Поэтому там уже русская армия и русский флот вовсю воюют. Причем за пределами России. Ну, можно вспомнить тот же знаменитый поход Суворова в Италию. Потом его возвращение оттуда. Но в итоге получилось так, что все эти войны против революционной Франции... а потом уже и против контрреволюционной Франции, потому что там постепенно все вернулось на круги своя. То есть Наполеон провозгласил себя императором, это стало уже империя. В итоге все эти войны кончились тем, что к 812 году под властью Наполеона оказалась практически вся Европа. За исключением Англии, которая отсиживалась за проливом, и которую, соответственно, было просто не достать, потому что английский флот был сильнее России. Ну и там еще продолжала рыпаться Испания, где фактически она была оккупирована, но там было очень сильное партизанское движение, что вынуждало там держать довольно большой контингент французских войск. И вот к лету 812 года Наполеон решил наконец-то подставить под контроль и нашу страну. Впрочем, здесь, опять же, в отличие от Гитлера, таких как, ну, людоедских русофобских планов он не строил. То есть ему нужно было просто, чтобы император Александр признал главенство и присоединился к этой континентальной блокаде против Англии, и тем самым помог бы добить уже и Англию, и тогда уже все, Наполеон и Франция получают мировое господство. Таким образом, вот к, именно получается в июне 1812 года к нам вторгается вот эта великая армия. А надо сказать, что, в общем-то, примерно численность этой армии, она была вполне пропорциональна тем ресурсам, которые в тот момент Наполеон получил под свой контроль. То есть, если у него там где-то было население, подконтрольное ему в Европе примерно 71 миллион, а в России 42 миллиона, также и армия там была, в первом эшелоне у них было 444 тысячи человек, потом еще добавилось в, как бы, втором эшелоне еще 170 тысяч. Ну, а суммарная численность тогдашних русских вооруженных сил – это где-то было порядка 400 тысяч. Причем из них там где-то порядка 40 тысяч были на Кавказе. Там еще в других местах были группировки. То есть, фактически, там на начальном этапе войны, там на западной границе у Наполеона было превосходство двукратное или даже почти трехкратное. Вот. Если теперь мы посмотрим на состав вот этого воинства… Ну, во-первых, что надо сказать, что там были как, собственно, французская армия, причем там, опять же, армия делилась на гвардию и обычную армию, а гвардия, соответственно, там была старая гвардия, вот эта знаменитая, там молодая гвардия, но они не потому, что там была молодежь, а потому, что так по названию они были позже сформированы, там были конные гвардейцы, и также были контингенты из разных государств, которые были Наполеону подчинены и в той или иной степени сохраняли какую-то самостоятельность. Но если даже мы возьмем чисто французские контингенты, то там в их составе было довольно много лиц не французской национальности. Угу. Потому что, опять же, непосредственно уже в состав Франции тогда были включены провинции в той же самой из Бельгии и Голландии. Там, в общем-то, и немцы, и итальянцы служили, и даже некоторое количество хорватов. Ну и попадались просто люди, которые там, скажем, в свое время попали в плен, и потом, опять же, так же, как и при Гитлере, были там вначале привлечены к невооруженной службе, а потом и поставлены в строй. По этому поводу, кстати, интересно, есть пример в мемуарах Дениса Давыдова, нашего знаменитого партизана 1812 года. Я вот просто даже зачитаю. Подойдя к селу, разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. Так как в число их было невелико, то я велел старости села Спасского для отведения в Юхнов. В то время, как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации. Он пал на колени и признался, что он бывший фанагорийского гренадерского полка гренадер, и что уже 3 года служит во французской службе унтер-офицером. Ну и дальше там Денис Давыдов описывает, как они собрали там местных крестьян и вот этого, так скажем, изменника родины судили и расстреляли. Угу. Но вот почему-то у нас наши нынешние Власова-поклонники, они постоянно вопят, что вот то, что было в Великой Отечественной войне, это такой невиданный феномен, а вот раньше у нас таких явлений не было. Ну, к сожалению, были. То есть, всякий раз, когда идет большая война, находятся такие вот малодушные и предатели, которые готовы перейти на вражескую сторону. Ну, вот помимо таких вот, скажем, лиц, которые служили в индивидуальном порядке, во французской армии были такие формирования просто национальные. И вот если брать гвардию, то в старой гвардии был 3-й гренадерский полк из голландцев, 2 батальонов состава. В конной гвардии был 1-й уландский полк, 4 эскадрона, это поляки. Потом 2-й уландский полк, опять же, голландцы. Кстати, опять же, тут очень похоже на ситуацию в Великой Отечественной войне. То есть, казалось бы, вот где Россия, где Голландия. Но вот всякий раз там почему-то у них находятся люди, которые вот имеют такое желание вот к нам сюда прийти и против нас воевать, причем на нашей земле. Ну и всякий раз, в общем-то, для них это кончается так не очень хорошо. Вот, то есть там получается, что даже вот чисто в гвардии у Наполеона было 2000 голландцев. Также была рота мамлюков. это, соответственно,
с... из Египта.
Да. Вот. А в составе молодой гвардии им там был придан легион Висла, так называемый. Это 4 польских полка. Но я про них чуть позже расскажу. Причем из этих 4 полков там 3 полка они сходили на Москву, а 4-й он уже вступил в бой, когда, в общем-то, все было закончено, то есть в начале 13-го года. Также еще был 7-й уланский полк, тоже из поляков, испанский саперный батальон и еще невшательский батальон для охраны главного штаба. Значит, что такое Невшатель? Это такое было княжество, оно было в Остальной Пруссии. Потом в 1806 году, когда Наполеон победил пруссаков, он эту территорию отторг, чтобы сделать для своего маршала Бертье такое вот карманное королевство. Вот. И в этом королевстве, значит, все вооруженные силы состояли из одного батальона, численностью примерно 500 человек. И вот этот батальон, он отправился в Россию, причем он уже прибыл сюда уже 8 октября 2012 года, то есть когда Наполеон, в принципе, сидел в Москве и уже даже более того собирался оттуда уходить. Потом эти люди вскоре попали под раздачу, то есть там они участвовали в сражении под Вязьмой 3 ноября. В результате из России, из этих полутысячи человек, вернулось только 23. Остальные остались здесь. Вот. То есть даже, вот, как мы видим, в гвардии там были такие иностранные формирования, а в составе, собственно, французских армейских корпусов там имелся швейцарский легион, 4 полка, португальский легион, 3 полка. Также там служили испанцы. Хотя, в принципе, в это время как раз французская армия оккупировала их родину и там вела достаточно такую жесткую оккупационную политику. Но, тем не менее, нашлось 4 батальона, которые у нас поучаствовали в походе на Москву. И, кстати, они вместе с португальцами участвовали в Бородинской битве, причем там достаточно неплохо себя проявили. Ну и еще был, опять же, армейский 8-й уланский полк, который тоже состоял из поляков. Ну, вообще говоря, поляки, они в те времена славились вот легкой кавалерией, поэтому их в таком качестве довольно активно у наполеоновской армии использовали. То есть, получаем, что вот даже чисто внутри, вот, собственно, французской армии у нас почти 40 тысяч таких вот именно формирований, что называется, не французских, категорически не французских.
Не 40, 400.
Нет, я, то, что я перечислил, это пока еще только там 30 с небольшим пехоты. Это я имею в виду чисто французские контингенты. А сейчас пойдут уже дальше всякие армии разных государств, которые уже считаются отдельным. Вот. Эти, опять же, если брать вот эти уже всякие государства или псевдогосударства, потому что там было по-разному, то из них, так скажем, активнее всего провели себя поляки. Ну, что надо сказать про это государство тогдашнее? Дело в том, что как раз накануне, то есть во второй половине 18 века, вот эта Речь Посполитая, то есть Объединенное государство Польши и Литвы, оно исчезло с политической карты мира, потому что были, как известно, разделы Польши. Это 1772 года, потом 1793 и 1795. Причем делили Польшу Россия, Пруссия и Австрия. Причем, что характерно, по большому счету, тогда Российская империя, она из непосредственно польских земель, в общем-то, ничего не взяла. То есть мы фактически брали те земли, где большая часть населения, это были те же украинцы, те же белорусы, Литву мы к себе включили. Ну, естественно, что поляки были этим очень недовольны. И практически вот 795 год, Польша исчезает с политической карты, уже через 2 года начинается формирование вот этих польских легионов в составе французской армии. Причем надо сказать, что вот наша интеллигенция, в общем-то, во все времена, она почему-то очень любит романтизировать этот образ поляка как некого борца за свободу, преисполненного благородства. И вот, например, Герцен, который сидел в Лондоне и там, значит, издавал всякие, значит, антироссийскую пропаганду.
На английские деньги.
Не только на английские, кстати, и на польские тоже. Там, значит, его спонсировали мигранты. Значит, у него там есть такая пафосная работа, называется «Поляки прощают нас». И в нем есть так, там такие строчки. И действительно, белокурый сын Польши являлся в первых рядах всех народных восстаний, принимая всякий бой за вольность, боем за Польшу. То есть, как бы таким образом имеется в виду, что вот эти поляки-эмигранты, они везде, в общем, сражались, как у нас, опять же, любят повторять наша либеральная интеллигенция, за вашу и нашу свободу.
Сепаратюги.
Ну, если мы посмотрим на реальный боевой путь этих легионов, то он, в общем-то, в этом отношении весьма сомнительный. Ну, понятно, что когда вот своим, можно сказать, боевое крещение этот польский легион во главе с Домбровским принял в Италии, собственно, сражаясь против войск Суворова, где, кстати, их очень хорошо погромили, и там, в общем-то, из 3500 человек им осталось в строю где-то 300.
Однако.
Вот, после битвы при Требии. Но дальше, как мы помним, опять же, в это время во французской колонии на острове Гаити там восстали негры, и вот две польские полубригады были туда посланы, чтобы этих восставших давить.
Украшение.
То есть, видимо, значит, да, то есть, такое понимание вашей и нашей свободы. Но, надо сказать, попытка кончилась с полным провалом. Причем там в основном-то как бы даже не за счет того, что негры хорошо воевали, а потому что там европейцев просто там активно начали косить местные тропические болезни. Но, тем не менее, как вот пишут, что до сих пор на острове Гаити есть несколько деревень, где живут люди с черным цветом кожи, но которые при этом говорят на языке, напоминающем польский. То есть, видимо, значит, потомки вот этих белокурых рыцарей. А вот через несколько лет после этого тут поляки уже просто проявили, я бы сказал, свинство, потому что когда Наполеон пошел завоевывать Испанию, то вот этот польский легион, он участвовал в осаде города Сарагосы. То есть для испанцев это такая очень героическая страница их истории, потому что они там активно сопротивлялись оккупантам. И поляки, они как раз участвовали в штурме этого города, и себя тоже очень хорошо проявили как с точки зрения военной, как солдаты. Но с точки зрения моральной, то есть воевать против, я бы сказал, тоже католического народа, а, в общем-то, как известно, и поляки, и испанцы – это ревностные католики, ну, это как-то, наверное, не очень хорошо. Ну, что происходит дальше? Когда Наполеон уже устанавливает контроль над большей частью Европы, то в 1806 году вот он побеждает Пруссию. В следующем году, 25 июня или 7 июля по новому стилю, заключает Тильзитский мир с Александром. И при этом вот из тех польских земель, которые оказались в составе Пруссии, формируется так называемое герцогство Варшавское, то есть такое польское государство. Потом Наполеон через пару лет, в 809 году, побеждает Австрию, и к этому государству присоединяют еще территории, то есть получается уже как бы две трети Польши как бы восстановлено. И, а если брать чисто этнически, так там уже, пожалуй, почти все. Но естественно, что полякам этого мало, и они, естественно, ждут не дождутся, когда же к ним присоединят вообще те земли, которые находятся в составе России. То есть восстановить границы 1772 года, то есть до начала этих разделов, а вообще, в принципе, неплохо было бы и побольше, то есть и Киев взять, и ту территорию, которую поляки утратили в более ранние периоды, то есть ту же самую Украину. Поэтому, когда Наполеон пошел на Москву, поляки это восприняли как свое как бы, кровное дело. И более того, ну, как известно, у нас вот в 1945 году там Берлин брала войско польское, а, значит, Красная Армия там в этом немного помогала, то и в 1812 году поляки совершенно всерьез там их пропаганда уверяла, что вот это вторая идет, вторая русско-польская война, что вот там мы идем на Москву, но тут это есть некоторая помощь со стороны Наполеона. То есть, как писал их там поэт Адам Мицкевич, и повторяю себя с восторгом умилённым, с Наполеоном Бог и мы с Наполеоном. Вот, значит, поэтому что получилось? Вот в этом походе на Москву, помимо вот этой гвардии, там где порядка суммарно 10 тысяч, участвовала практически вся полевая армия вот этого герцогства Варшавского. То есть это 60 тысяч солдат и офицеров, которые были организационно составляли 17 пехотных и 16 кавалерийских полков. То есть, этих людей было много, они были достаточно хорошо мотивированы, поскольку именно отличались русофобией. Но при этом надо сказать, что всякое, как говорится, настоящих буйных там все-таки было мало. И более того, самое как бы... Сейчас, как сейчас выражается, пассионарная часть поляков, они уже успели вот вступить вот в эти, этот легион Вислы. То есть они находились уже в наполеоновской армии до этого, и там их частично уже успели положить в той же самой Испании, на Гаити. Поэтому, собственно, у армии герцогства Варшавского там народу было много, они были мотивированы, но достаточно слабо обучены, и поэтому боевые качества у них там были уже не очень. То есть, если сравнивать с основной наполеоновской армией, это, пожалуй, такой как бы наименее обученный контингент. Опять же, поскольку Польша славилась своей легкой кавалерией, там было многочисленный, именно уланский, там еще было 10 уланских полков, еще 2 гусарских. А там потом, значит, их тяжелые кавалерии, они были объединены с саксонцами в одну бригаду. И, кстати, во время Бородинского сражения они вот участвовали вот в этой, действительно, ну, я тут не нервничаю, действительно, героической атаке на вот центр нашего расположения, когда, собственно, они там почти все и полегли, но все-таки смогли захватить наши позиции. Ну, а что касается вот таких обычных польских кавалерийских полков, то в самом начале войны они потерпели ряд поражений. То есть вот в бою при Мире, который был 9-10 июля по старому стилю, при Романове 14 июля. Причем, значит, там они получили, как бы огребли люлей от генерала Платова, который там прикрывал тогда как раз отступление нашей второй армии, то есть армии Багратиона. Но зато надо все-таки отдать полякам должное, что они, хотя, может быть, не слишком хорошо умели воевать, но зато они за конским составом ухаживали хорошо. И, собственно, когда, как известно, когда Наполеон пошел от Москвы, там французская кавалерия просто фактически, ну, спешилась, то есть они лишились конского состава. Ну, и получилось уже, что на тот момент 80%, собственно, французской конницы была польская. То есть поляки, они как бы лошадей сберегли. Значит, что дальше там интересное было? Собственно, во время Бородинского сражения тут у нас был такой Федор Николаевич Глинка, он оставил его описание, но, собственно, он был участник этой войны. Значит, он там довольно-таки живописно описывает ситуацию, как вот на правом фланге там наступал 5-й корпус во главе с Понятовским, это, как понятно, с фамилией поляк. Значит, поляки приближаются, страшные батареи ревут перед ними, вся окрестность обстреляна, ядра снуют по воздуху, картечи вихрятся, но вот стальная река штыков и сабель, вот радужная лента уланских значков склоняется вправо. Значит, неприятель намерен обходить, и вдруг, пишет Вентурини, Карл Вентурини – это французский историк, «высокий лес ожил и завыл бурею, 7000 русских оборот высыпало из засады». Со страшным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами они кидаются в неприятеля, как в чащу леса, и рубят людей, как дрова. Но это атака русских ополченцев на вот этот польский контингент. То есть поляки там действительно понесли тяжелые потери, в Бородинском сражении потеряв примерно 40% своего состава.
Немало.
Но, опять же, тем не менее, они, в общем-то, продолжали сражаться так достаточно храбро, и во время вот этого отступления Наполеона именно остатки польских контингентов они прикрывали французской армии на реке Бердине, где, как известно, уже остатки вот этой армии были разгромлены. Ну, а как раз вот на уже последнем этапе, то есть в январе 2013 года, когда русская армия перешла, собственно, границу Российской империи, пошла освобождать Европу, там как раз вот в бой вступил 4-й полк из этого легиона Вислы. Ну, там, в общем-то, тоже, как бы, сказать, это, хотя и сражался достаточно героически, но люлей огреб. А, значит, уже 27 января или 8 февраля по новому стилю русские войска без боя вступили в Варшаву, и, соответственно, герцогство Варшавское было ликвидировано. А впоследствии большая его часть она была включена в состав Российской империи в качестве царства польского. Ну, тут надо что еще отметить, что вот когда Наполеон вторгся в глубину России, он поляков, по большому счету, кинул. Потому что ведь они же думали, что, что им сейчас присоединят вот эти территории, и там будет вот опять Речь Посполитая, как минимум в границах 1772 года.
А оказалось?
А оказалось, что Наполеон решил, значит, что как обустраивать это немного по-другому и создать такое как бы независимое или псевдонезависимое Великое Княжество Литовское. Вот. И после этого вот один из лидеров этих антирусских поляков, Адам Черторийский, который, как известно, был другом Александра I, и даже он в течение 2 лет занимал должность российского министра иностранных дел, а потом он в 806 году вышел в отставку, потом эмигрировал и уже возглавлял вот это, так сказать, антирусское польско-эмигрантское движение. Да. Вот, значит, он был настолько этим обижен, что он ушел в отставку. А на территории вот этого Великого княжества Литовского, которое включало, ну, в основном как бы нынешние белорусские земли, там начали формироваться тоже местные полки, то есть местная армия, которую успели набрать 20 тысяч человек. Причем даже более того, из них был сформирован полк в Молодую гвардию. То есть это 3-й Уланский полк из местной шляхты. Ну, правда, как бы боевой путь этого полка закончился очень довольно быстро и бесславно. А именно 20 октября в битве при Слонями этот полк был наголову разгромлен русским рейдовым отрядом, который, кстати говоря, что интересно, возглавлял генерал-майор Ефим Игнатьевич Чаплец, который был тоже этническим поляком, происходившим из такого старинного шляхетского рода. Но при этом, что характерно, он служил России, причем достаточно давно. Он в свое время в армии Суворова, будучи, участвовал во взятии Измаила. Ну и вообще как бы был таким вполне достойным генералом на русской службе. Тут надо, кстати, иметь в виду, что, опять же, как вот справедливо заметил в свое время Черчилль, что во все времена существовало две Польши, одна из которых боролась за правду, а другая присмыкалась в подлости. Вот. Если посмотрим на историю нашей страны, то, опять же, мы видим множество достойных поляков, то есть там даже того же самого Дзержинского, Рокоссовского, и там можно, если брать там науку, вспомнить того же Пржевальского. То есть у нас таких много достойных людей, но есть и те, кто, наоборот, пытается при всяком удобном случае пакостить России.
Ну, в общем-то, удивительно всегда, почему взять бы да посчитать, кого сколько было. Кто был хороший, а кто был плохой. Интересно.
Значит, ну, история, она как бы все рассудит. И здесь мы как бы от этого суда не скроемся. Что касается остальных контингентов в наполеонской армии, ну, там, естественно, во-первых, было очень множество государств, что называется, немецкоязычных, германоязычных, поскольку в те времена Германия еще была раздроблена, то есть единая Германская империя, это она только через почти 60 лет появится. И контингенты этих государств, они приняли тоже вполне активное участие в походе на Россию. Значит, ну, во-первых, это королевство Саксония. У нас русскую границу перешло тогда с Наполеоном 22 батальона и 302 эскадрона. То есть, суммарно это где-то 22 тысячи человек. Из них большая часть, то есть там 18 батальонов, 16 эскадронов, о них специально объединили 7-й армейский корпус, который возглавлял французский генерал Ренье. Этот корпус достаточно хорошо был потрепан в сражении под Кобрином 27 июля по старому стилю. Но после этого вот, саксонские командиры они решили действовать аккуратно, поскольку это все-таки они, в отличие от поляков, как бы у них не было такой русофобской мотивации, угу. Это были, в общем-то, фактически профессионалы, и, кстати, достаточно хорошо обученные. Поэтому в итоге дальше они уже в основном старались как бы в первые ряды не лезть. Угу. В итоге из этого 7-го армейского корпуса при изначальной численности 17 тысяч саксонцев из России смогло вернуться 8 тысяч, то есть почти половина. Опять же, из поляков, из этих вот 90 тысяч, там для сравнения их там где-то вернулось примерно 1010. Хотя я так подозреваю, что изрядная часть, они просто разбежались по домам, поскольку тут в общем-то, многие оказались, значит, ну, в той же самой этих белорусских губерниях там.
Есть куда бежать.
Да, есть куда бежать. Вот. А с другой стороны, вот из этих саксонцев также 4 батальона их включили 28-ю пехотную дивизию генерала Жерара. Они, опять же, вместе с остатками поляков участвовали в сражении при Березине, прикрывая отход французской армии и, соответственно, были уничтожены. Вот. А два полка тяжелой саксонской кавалерии, они участвовали в бордецком сражении, причем, как я сказал, уже достаточно героически. Ну, действительно, это были профессионалы, то есть это были обученные люди, но воевали против нас. Дальше. Королевство Бавария. Значит, здесь баварский король против нас отправил практически почти всю свою армию, то есть там где-то 90% от имевшихся там вооруженных сил, то есть это 30 батальонов пехоты и 24 эскадрона кавалерии, то есть около 30 тысяч человек. Опять же, из большей части этого контингента, то есть там 28 батальонов и 16 эскадронов, это составили 6-й армейский корпус под командованием французского генерала Сен-Сира. При этом, опять же, это люди в основном были обученные, то есть профессионалы. Они так достаточно хорошо сражались в Первом Палусском сражении. Это 17-18 августа по старому стилю. И при этом за это сражение Сен-Сир получил маршальский жезл от Наполеона. Но, тем не менее, значит, потери там у баварского контингента были большими. И к исходу второго Палусского сражения, а это уже через два месяца, то есть в конце октября, когда наполеонскую армию погнали обратно, там уже в рядах этого баварского корпуса оставалось только порядка 3000 человек. Потом дальше маршал Сен-Сир был тяжело ранен. Там остатки корпуса возглавил уже баварский генерал Вреда, который, собственно, он, когда начался вот этот исход наполеонской армии, разбитой из России, вот саксонский корпус отступал к Ковно, нынешнему Каунасу. Здесь, соответственно, при переходе через реку Неман баварцы составили арьергард, то есть сдерживали русскую армию, ну и практически все там и легли. То есть вот из этих 30 тысяч баварских солдат и офицеров, из них только там небольшое количество раненых, которых успели вывести до того, вот они уцелели, все остальные остались тут как бы в российской земле, так сказать, в черноземе и, скажем так, не черноземе. Правда, там больше повезло тому контингенту, который попал, значит, на, скажем так, русский фронт в самом конце, потому что там уже, когда вот эта разбитая армия Наполеона была вышвырнута за пределы России, там постоянно поступали новые пополнения. И вот, в частности, там пришло еще 4,5 тысячи баварцев. Они, естественно, их судьба была менее печальная. Значит, следующий такой германоязычный субъект – это Вестфальское королевство. Но тут, в отличие от той же Баварии и Саксонии, которые были историческими областями, вот это Вестфальское королевство, оно было создано специально Наполеоном для своего брата Жерома Бонапарта, который был там назначен королем. Соответственно, оттуда было против России направлено 22 батальона и 20 с половиной эскадронов, то есть там еще один полэскадрон. Это 24 тысячи. Опять же, достаточно, контингент такой достаточно обученный, то есть там многие из этих людей, они успели послужить до этого в прусской армии, которая, как известно, отличалась высокими боевыми качествами. Опять же, большая часть этого контингента пустили на формирование 8-го армейского корпуса, то есть, как мы видим, значит, для каждого такого государства там старались там сделать свой армейский корпус, ну а то, что туда не вмещалось, их уже распределяли, собственно, по французским дивизиям. Да, значит, еще вот как раз вот та самая, почему считается полэскадрона, это был как раз вот этот конвой, вот это его величество, то есть Жерома Бонапарта, который, кстати говоря, из этого Вестфальского контингента наименее пострадал, потому что вскоре как бы его величество оно покинуло пределы России, соответственно, его охрана она последовала вместе с ним. А судьба, собственно, остальной части гестапольского контингента была печальная. То есть они участвовали в Бородинском сражении. Там достаточно, сказать, понесли достаточно большие потери. При этом там, значит, у них там, в частности, их командование, там ряд генералов были убиты. Собственно, они после этого, их состав фактически уполовинился. Значит, потом уже при отступлении наполеоновской армии один из батальонов вестфальцев он занял Верею, где 10 октября был уничтожен партизанским отрядом генерал-майора Дорохова. А большая часть этого контингента, вестфальского контингента, они просто уже, опять же, на обратном пути, ну, фактически, в общем-то, перемерзли или, в общем-то, опять же, были уничтожены партизанами. То есть, практически почти никого не осталось. То есть, там удалось выйти из России где-то несколько человек. Так, следующее германское государство – это Вюртемберг. Значит, в принципе, государство такое небольшое, но, тем не менее, все равно они к нам в поход на Москву отправили 14 батальонов пехоты и 16 эскадронов конных егерей.
Тоже неплохо.
То есть, это 14 тысяч. Но там уже это на корпус не потянуло. И в итоге из них там 12 батальонов, из них создали 25-ю пехотную дивизию. И это все было включено в 3-й армейский корпус маршала Нея. А, соответственно, вот это их конные егеря, они в том же самом корпусе были в качестве кавалерии. Причем, в общем-то, большая часть этого контингента, они, значит, точнее, как сказать, как я сказал, были в корпусе Нея, и тоже, в общем-то, люди, в принципе, были обученные, но им, можно сказать, фатально не повезло. То есть, а еще когда они находились на территории Литвы, у них началась эпидемия дизентерии.
Как боевой понос.
Да, ну, в общем-то, понятно, что не от страха, а от антисанитарии. Вообще, надо сказать, что в те времена зачастую вот медицинские потери были, то есть санитарные потери были гораздо большими, чем, собственно, потери боевые. Поэтому в итоге, если как мы вот помним, значит, что изначально их там вступило на нашу территорию 14 тысяч человек, но к Смоленскому сражению вот в строю этой 25-й дивизии осталось только 4 тысячи. Соответственно, при штурме Смоленского укрепления половина из них погибла. Ну, соответственно, дальше они участвовали уже в Бородинском сражении. Туда уже дошло только 1500. Причем они во время этого сражения даже умудрились спасти вот этого маршала Мюрата, который просто во время очередной какой-то лихой кавалерийской атаки он был вынужден спасаться, и как раз вот эти люди его там, как бы вертимберцы, они, значит, его пустили в свою карету, и там таким образом спасли вот этих, так сказать, русских. В итоге, опять же, получается, что, как и в случае с вестфальцами, из России оттуда вернулось где-то несколько десятков человек. Остальные нашли здесь, в общем-то, свою смерть, причем многие из них такую достаточно бесславную. Так, ну дальше следующие такие более мелкие государства, например, Баден. Там у них, значит, было 7 тысяч штуков и сабель, то есть это 7 батальонов пехоты и 4 гусарских эскадрона. Опять же, они проявили себя во время вот этой обратной переправы через реку Березину. То есть там особенно отличились эти баденские гусары, которых хотя было немного, но тем не менее они там сражались храбро и фактически почти все и полегли. То есть там, опять же, вот эти 7 тысяч, они почти под ноль были сточены на нашей территории. Дальше, великий герцог Бергский. Он тоже послал, значит, примерно такой же отряд, только тоже 7 тысяч человек. Там, опять же, 7 батальонов пехоты, только если там вот из Бадена там пошли 4 гусарских эскадрона, а здесь были уланы. То есть тоже легкая кавалерия, но не с пиками. Значит, и опять же, они, как и баденцы, они прикрывали отступление на реке Березине, но там, правда, им удалось так более успешно этот бой закончить, то есть они там сохранили знамена и так более-менее организованно смогли перебраться на, соответственно, противоположный берег. Но, тем не менее, все равно там потери, конечно, были огромные.
Я бы, с вашего позволения, добавил, что во французском языке слово «березина» употребляется как идиома «полный П». То есть, что вот эта вот «березина» – это полный крах, провал и всякое такое. До сих пор помнят.
Вот, значит, ну, дальше что у нас еще есть? У нас есть Гессен-Дармштадт, там 6 батальонов пехоты, 3 эскадрона, то есть, это где-то примерно 5 тысяч человек. Ну, в принципе, здесь, опять же, этим людям повезло больше, то есть, их в основном задействовали для охраны штаб-квартиры Наполеона, а вообще, значит, там один из полков этого контингента, он просто уже присоединился к армии Наполеона глубокой осенью, когда они отступали уже, причем у границ России, то есть, под тем же Ковно, то есть, нынешним Каунасом. Поэтому, собственно, им удалось как бы достаточно благополучно покинуть нашу страну. Ну и заканчивая уже немцами, там также в тот момент было достаточно много всяких мелких государств, которые уже, естественно, свои армии не имели. Ну вот всякие эти мелкие немецкие разные княжества, герцогства и прочие, которые были объединены в Рейнский союз, они выставили еще 16 батальонов пехоты и один эскадрон. Суммарно это 11 тысяч. Но, в принципе, вот они на Москву не ходили. В основном они как бы прикрывали, опять же, отступление французской армии на последнем этапе. Но, правда, при этом понесли довольно серьезные потери. То есть, это потеряли практически 90% личного состава. То есть, подводя общий итог, получается, что вот эти все перечисленные мной германские государства, а, скажем, то же самое Австрию, Пруссию я еще не называл, они суммарно направили против нас примерно 120 тысяч человек. Причем в большинстве своем это были действительно опытные и обученные солдаты, которые, в общем-то, ну, принесли довольно много пользы армии Наполеона. Но, тем не менее, их здесь перемололи и, в общем-то, большую часть уничтожили. Теперь следующая национальная группа – это итальянцы. Причем, опять же, Италия, как и Германия, в тот момент еще была разделена. И при этом, как ни парадоксально, даже вот Наполеон в какой-то степени способствовал ее объединению. Поэтому, в общем-то, вот весь итальянский контингент можно разделить на две части. Во-первых, это формирование итальянского королевства, то есть, собственно, итальянцы. А второе, там было еще так называемое неаполитанское королевство, в котором королем был назначен Мюрат, который, как мы помним, значит, был родственником Наполеона. Соответственно, вот от итальянского королевства против нас в походе участвовало 24 батальона пехоты и 16 эскадронов, а также еще был далматинский полк. То есть, это далматинцы, но это не те, которые собаки, а те, которые хорваты. Значит, то есть, получается, суммарно там примерно 23 тысячи итальянцев и вот 2 тысячи далматийцев. Далматинцы – это собаки, далматийцы – вот это…
Жители Далмации.
Да, жители Далмации. Еще, кроме того, значит, некоторое количество итальянцев, они просто не нашу границу не перешли, а находились в этом герцогстве Варшавском. Ну и, собственно, потом эти контингенты пригодились, когда вот это разгромленные остатки наполеоновской великой армии туда отступали. Значит, при этом, опять же, интересно, что тут пара этих итальянских гвардейских батальонов, они попали в наполеоновскую армию уже не сразу, а в тот момент, когда те уже Наполеон находился в Москве, то есть это в сентябре. И, соответственно, эти люди были задействованы при попытке наполеоновской армии отступить по Калужской дороге. Потому что, как мы помним, когда Наполеон там практически месяц с лишним простоял в Москве, ожидая, что сейчас к нему там прибудут гонцы от Александра I и будут там выпрашивать мир, в итоге оказалось, что мира не будет. И дальше Наполеон изначально планировал отступить по неразоренным областям. А там путь пригодила русская армия, состоялось сражение под Малоярославцем, И вот как раз в этом сражении, которое было 24 октября, там основную тяжесть, основные потери понес вот как раз итальянский контингент, который там потеряли там порядка 4000 человек. Значит, ну, как известно, это значит, сражение, хотя формально там французы достигли тактического успеха, но Наполеон уже не решился атаковать всеми силами, потому что, в общем, там он уже чувствовал, что соотношение сил таково, что его просто разгромят и уничтожат. И поэтому французская армия пошла обратно и начала отступать по разоренной местности, то есть по старой Смоленской дороге. Значит, ну, тем не менее, там, опять же, здесь Наполеон ожидал, можно сказать, приятный сюрприз, когда вот они отступили уже в район Смоленска, там, значит, прибыло подкрепление порядка 10 тысяч итальянских военнослужащих, которые там оказались очень кстати. Да. Еще, кстати говоря, тут два итальянских полка, они поддерживали саксонский контингент, про который я уже рассказывал. То есть там, а вот те итальянцы, которые оставались в Варшаве, они опять же прикрывали, то есть, прикрывали эту территорию герцогства от возможных рейдов русской армии. Но потом, как известно, когда Наполеона с нашей территории выгнали, там это все, ничего не помогло, и мы довольно быстро эту территорию заняли. Но, в принципе, тут получается, что для, вот, собственно, итальянского контингента все закончилось так более-менее благополучно, то есть там потери были довольно большие, но все-таки как бы не все как бы остались здесь. А вот, собственно, армия Неаполитанского королевства, то есть как бы вотчина Мюрата, их ждала гораздо более печальная судьба. То есть они к нам пришли уже как бы когда наступили холода, потому что, значит, их отправились в Россию несколько позже. То есть это было там тоже 11 батальонов и 5 эскадронов, то есть 11 тысяч человек. И они присоединились к Наполеонской армии на этапе отступления, и практически все здесь погибли. Причем в основном как бы от холода и прочих лишений. Ну, понятно, что это, в общем-то, юг Италии, то есть они, в общем-то, были совершенно не готовы к тому, что вот здесь вот их так вот такая природа, и к тому же разоренная местность, отсутствие нормального питания и все прочее. То есть, опять же, здесь мы видим некоторую аналогию с Великой Отечественной войной, что для жителей Италии, в общем-то, лучше в нашу страну, скажем так, с...
Как-то не складывается.
Да, как бы таким военным туризмом здесь не заниматься. То есть, это может очень плохо кончиться. То есть, вот такой вот здесь получается расклад. Ну и, наконец, вот, собственно, еще два государства, которые, скажем так, фактически это уже, в отличие от тех мелких германских государств, это были именно великие державы, то есть, это Австрия и Пруссия, которые, в общем-то, оба этих государства до этого проиграли войны с Наполеоном и были вынуждены тоже участвовать в походе против нашей страны. Значит, Австрия выставила против нас австрийский вспомогательный корпус. Это где-то примерно 27 батальонов и 50 эскадронов, то есть 3-4 тысячи человек. Потом, опять же, когда Наполеон уже отступал обратно, там австриякам пришло подкрепление, там, значит, еще 5 батальонов, 6 эскадронов, то есть суммарно это уже набралось примерно 40 тысяч. Но при этом, опять же, они в походе на Москву не участвовали. То есть они прикрывали южный фланг вторжения. Вообще, кстати говоря, вот надо понимать, что у нас, опять же, часто представляют упрощенно, что вот, дескать, там наполеоновская армия, она вначале вот шла там на Москву через Смоленск, а потом ее погнали обратно. На самом деле там ситуация была несколько сложнее, то есть там чем-то этот поход напоминал вот тот же самый план Гитлера, то есть там было три как бы направления, то есть вот это центральное, то есть на Москву, но также были два корпуса действовали на северном направлении, то есть направление на Петербург. Но, правда, дальше Риги их не пустили. И вот также группа войск действовала на южном фланге. Там как раз вот действовали австрийцы и саксонцы. И при этом, как вот мы помним, саксонцы были благоразумны, то есть они потеряли только вот из, собственно, саксонского корпуса чуть больше половины. А австрияки, они еще более благоразумны, то есть у них из 40 тысяч 25 тысяч благополучно как бы вышли из российских пределов. Но 15 тысяч было уничтожено, то есть остались здесь. Причем надо сказать, что, опять же, как вспоминает тот же самый Денис Давыдов в своих мемуарах, он, как известно, как раз в это время партизанил, и фактически как раз он тогда, можно сказать, получил занятый австрияками Гродно, что на последнем этапе войны вот, австрийские командиры, они фактически уже уклонялись от боевых действий, ну, они вообще фактически даже открытым текстом, говоря своим русским противникам, что вообще говоря, у нас вот со дня на день будет мир, как бы сепаратный, и вообще перейдем на вашу сторону, поэтому давайте сейчас пока особо не стрелять друг в друга. Но эта политика, вот как она оказалась разумной, они действительно отделались такими достаточно относительно небольшими потерями, потеряв вот, ну, сколько там, 15 тысяч из 40. Ну и, значит, собственно, вот пруссаки, они, опять же, Пруссия выставила против нас вспомогательный отряд, который вошел в 10-й корпус маршала Макдональда. Это 20 пехотных батальонов, 16 эскадронов. Значит, опять же, они, в общем-то, вступили в бой не на главном направлении, а как раз вот если австрийцы действовали на юге, а эти действовали на севере, то есть как раз под Ригой. И хотя там, опять же, они потерпели поражение на, значит, этом, так сказать, петербургском направлении, но, тем не менее, это было не слишком фатально. И в итоге получается, что из 22 тысяч прусских военнослужащих, которые перешли нашу границу, 15 тысяч смогли вернуться обратно. То есть потеряли одну треть, но зато как бы две трети они спаслись. И при этом, кстати, надо сказать, что вот Пруссия была, пожалуй, первым из этих государств, которые вышли из войны. То есть они еще уже 30 декабря 2012 года был подписан русско-прусская конвенция о нейтралитете. Ну а в следующем году они уже присоединились к нам и дальше на как бы, следующем этапе войны с Наполеоном уже воевали как бы, на нашей стороне, ну точнее на стороне России, Англии, ну и прочих контингентов. Ну и как мы помним, собственно, во время вот того же неудачного для Наполеона сражения при Ватерло, там, собственно, Наполеон там упорно пытался разбить предстоящий ему английский контингент, чтобы не успеть до прихода прусских войск. То есть, как бы это государство поучаствовало на обеих сторонах. То есть, вот такой получается расклад. То есть, получается, что в итоге... Значит, из вот этой великой армии, то есть 610 тысяч, суммарно, значит, примерно 330 тысяч представляют собой вот такие иностранные формирования. Ну и плюс к этому неизвестное число, ну, действительно неизвестное, потому что тут мы уже посчитать не можем, как бы неизвестное число вот этих военнослужащих не французской национальности, которые были, собственно, в рядах французской армии. Причем надо сказать, что... Опять же, потери вот этой великой армии были чрезвычайно велики. То есть там у них фактически так, по самым таким оптимистичным подсчетам из России вышло где-то ну, 1060 примерно. Остальные там, значит, либо были погибли в бою, либо гораздо большее количество просто там либо было там уничтожено партизанами, либо там просто замерзло во время этого неудачного отступления. Ну, конечно, в общем-то, не у всех такая участь была брутальная, то есть там было много пленных, их там взяли почти 200 тысяч. Но, опять же, там и смертность среди пленных тоже была очень высокая. Тем не менее, в общем-то, тоже кто-то спасся. То есть вот такой результат этого наполеоновского похода тогдашней объединенной Европы против нашей страны. И надо сказать, что ситуация вот тут была, я бы сказал, в какой-то степени она даже более как бы такая результативная, чем Великую Отечественную. То есть понятно, что, конечно, Великую Отечественную против нас противостояла, в общем-то, очень сильная группировка войск. То есть, если учитывать тогдашний прогресс вооружений, у нас просто никогда до этого по нам не били такой силой. Но если считать вот так относительно, то, конечно, в 812 году, скажем так, против нас и приперлось, так сказать, относительно более крупный контингент, то есть у них было численное превосходство. Ну, и в данном случае вот эта покоренная Наполеоном Европа участвовала гораздо более бодро в походе против нашей страны. А мораль здесь получается такая, что, в общем-то, европейцы, они нас как своих, как собратьев не воспринимают. Естественно, что там есть люди, которые нам симпатизируют, они что-то до сих пор там имеются. Но это отдельные граждане, а все-таки основная масса европейского обывателя, для них мы варвары, недочеловеки. И если будет возможность как-то безнаказанно нас там пограбить, завоевать, они это сделают.
Ну, отрадно. В первый раз, как удачно получилось, что из 660 тысяч вернулось. Второй раз ничуть не хуже получилось, только еще и все страны в руинах оказались. Постоянство – признак мастерства, я считаю, и с той стороны, и с нашей. Как там, Александр Сергеевич, говорил? Как там среди нечуждых вам гробов?
Сергей, да. Да, приходите. Так высылайте же Витии своих озлобленных сынов. Им место есть в полях России среди нечуждых им гробов.
Вот, нечуждыми гробами
богато. Тем более, что эти нечуждые гробы сейчас активно восстанавливаются. У нас там везде обустраиваются всякие кладбища. Вот тех же самых и с той войны, и с Великой Отечественной. Так что, если сунуться, ну, добавится могил.
Спасибо, Игорь Васильевич. Очень интересно. Про что в следующий раз?
А в следующий раз мы вернемся в Великую Отечественную войну и поговорим о судьбе наших пленных. Угу. Тем более, что здесь на самом деле тема она двоякая. То есть, во-первых, собственно, нужно посмотреть, а почему вот немцы с ними так зверски обращались. Потому что, согласно нашей мифологии, которая нам активно внушается, что это от того, что вот Сталин был неправ и не подписал Женевскую конвенцию.
А Гитлер подписал, и
Гитлер
что?
Гитлер подписал, да. А второй момент – это то, что, опять же, как нам активно внушают, что вот якобы все освобожденные наши военнопленные, их там обязательно сразу же в ГУЛАГ и на Колыму. Угу. Вот. Там всякие фильмы снимают, там типа вот про этого майора Пугачева. Вот отлично, эту тему отлично. Мы и рассмотрим.
Спасибо, Игорь Васильевич. А на сегодня все. До новых встреч.